Нехорошо думать, что горе – мощный афродизиак. Если ей нужно утешение, плечо мистера Гарольда Кросса всегда наготове, чтобы поплакаться в него. Ах, я плохой, плохой, плохой. Вот что я подумал по поводу жаркого а-ля Стори. Сара Стори обратилась в пепел, и ее пепел содержит активные споры, поджидающие нового носителя. Значит, огонь готовит споры к размножению, а не уничтожает. Какой-то фермент защищает их от разрушения. И некоторое количество этого фермента может, теоретически, покрыть кожу и служить защитой от огня. Антипиреном. И вот моя теория. Пожарный умеет заставлять этот фермент защищать носителя. Сара Стори не смогла и превратилась во фламбе. Но что запускает работу фермента? Еще одна тема для обсуждения с парнями в сети. Ник Стори не совсем не мой. Сейчас он стонет, как будто просраться не может. Твою мать, я не засну.
Глава 7.
Харпер проснулся рывком, словно кровать-лодка ткнулась в скалу, царапнув корпусом о камни. Харпер заморгал во тьме, не понимая, проспала она минуту или день. Лодка снова вздрогнула на камнях. Это стоящий у Харпер в ногах Бен ткнул в раму кровати коленом. Харпер проспала от рассвета до заката, и наступил новый вечер. «Сестра», — сказал Бен. Уже не тот Бен, который умолял ее вчера. Теперь это был полицейский Патчет. Его мягкое, приятное, круглое лицо стало бесстрастным и официальным. Он даже надел форму. Темно-синие брюки, отутюженную синюю рубашку и темно-синюю куртку с белой овчинной подкладкой и напечатанной на спине жирными желтыми буквами надписью «Полиция Портсмута». «Да». «Мать Кэрол ждет новостей об отце Стори», — сказал он. «Когда будете готовы, мы с Джейми вас проводим». Джейми Клоуз стояла в дверях приемного покоя, перекладывая из руки в руку белый камешек. «Чтобы сообщить о состоянии пациента, сначала мне надо самой его проведать. И еще минутку на сборы. Вы подождете в соседней комнате?» Бен кивнул и взглянул на Ника, который, сидя в постели, таращился на них. Бен подмигнул мальчику, но тот не улыбнулся. Полицейский нырнул за занавеску, но Джейми Клоуз задержалась. «Любите выписывать лекарства?» — сказала она. «Посмотрим, понравится ли вам принимать их». Пока Харпер подыскивала храбрый и умный ответ, Джейми ушла за командиром в приемный покой. Ник показал жестами. «Не ходите». «Я должна», — показал в ответ Харпер. «Нет», — молча возразил Ник. «Они задумали плохое». Харпер схватила планшет и написала. «Не накручивай себя, снова живот заболит». Харпер причесывалась в туалете, когда кто-то тихо постучал. «Войдите!» Майкл приоткрыл дверь на 3 дюйма. Его конопатое мальчишеское лицо казалось очень бледным в обрамлении курчавой медной бороды. «Инсулин!» «Заходи, я одета». Он снял крышку с бачка и выудил пластиковый пакет с несколькими оставшимися одноразовыми шприцами инсулина. Не самое лучшее место для хранения медикаментов, но хотя бы прохладное. Майкл задрал рубашку, открыв край тазовой кости, и протер кожу антисептической салфеткой. «Мэм», — сказал он, не глядя на Харпер, — «будьте осторожны сегодня ночью. Люди не правы. Они заблуждаются. Алли заблуждается». «Ты присмотришь за лазаретом, пока я буду у Кэрол?» — спросила Харпер. «Да, мэм». «Хорошо». Ник обрадуется приятелю. «Мэм, вы слышали, что я говорю? Что люди заблуждаются? Я пытался поговорить с Али за завтраком. Не понимаю, что на нее нашло. Она не ела несколько дней, а ей это вообще ни к чему. Кто-то должен что-то предпринять. Я боюсь. Майкл Линквист. Она может вынуть камень изо рта и позавтракать, если захочет. Извини, если надеешься, что я предоставлю ей легкий выход». Но я не намерена потакать этой варварской чепухе, соглашаясь с ней. Если ты пришел, чтобы пугать меня или обвинять... Нет, мэм, нет. Майкл по-настоящему испугался. Да не за этим я пришел. Вы не сделали ничего плохого. И не это меня беспокоит. Беспокоит то, что Кэрол, Бен и все друзья Алли наускивают ее, а она морит себя голодом. Вы в лазарете днем и ночью, и вы не видите, что происходит. Вы не видите, как сестры Нейборс нашептывают ей, что она не должна сдаваться, что весь лагерь в нее верит. И как ее друзья садятся вокруг нее, когда она пропустит очередной обед, и поют ее имя, пока у нее не начнут светиться глаза, и она не уйдет в свет. Словно восхваление ей нужнее, чем еда. И им все равно, что она отощала и еле на ногах стоит. Я боюсь, что она доведет себя до гипогликемии или упадет в обморок и проглотит камень. Господи, до одного этого достаточно, чтобы схватить ее в охапку и, знаете, дать деру. Уже второй человек за последние 24 часа признался, что готов сваливать. Харпер задумалась, сколько еще есть таких, кто не вливается в хор. И знает ли Кэрол, как на самом деле ненадежна власть, за которую она цепляется? Может, знает. Может, это все объясняет. Майкл тяжело сглотнул. Он закончил спокойнее и тише. «Делайте то, что считаете правильным. Только постарайтесь не пострадать, мэм. Пусть Али сейчас ненавидит вас всей душой, но она начнет ненавидеть себя еще сильнее, если вы пострадаете из-за нее». Майкл судорожно вздохнул и добавил: «Знаете, я люблю Кэрол так же сильно, как любил собственную мать. Честно. Я бы умер ради нее, не раздумывая». Он смотрел влажными, молящими глазами, и что-то несказанное повисло в воздухе между ними. Еще не все было сказано, но времени не осталось. Бен и Джейми Клоуз ждали. Глава 8. Бен шел первым. Они аккуратно шагали по приткнутым стык в стык сосновым доскам, перекинутым над снегом. Во всем мире, казалось, не осталось света, кроме круглого пятна от фонарика в руке Бена. Джейми Клоуз замыкала шествие. На левом плече она несла винтовку, а в правой руке держала коротко обрезанную ручку от метлы, один конец которой был обмотан изолентой. Помахивая этой дубинкой, Джейми насвистывала. Они вышли из-под пихт и двинулись к дому Черной Звезды. Кэрол зимовала в этом коттедже с отцом. Аккуратный двухэтажный домик с пряничной черепицей и черными ставнями получил свое название из-за громадной амбарной звезды между двумя окнами на северном фасаде. Харпер подумала, что это очень удачное украшение, как раз для инквизиторского подвала или пыточной. Двое дозорных сидели на единственной каменной ступеньке. Они тут же вскочили, стоило Бену показаться из-за деревьев. Бен молча прошел мимо них и постучал в дверь. Кэрол пригласила их войти. Кэрол сидела в старинном миссионерском кресле. Глянцевая кожа давно потрескалась. Кресло наверняка принадлежало отцу Кэрол. В таком хорошо читать Мильтона, курить трубку и думать о чем-то мудром, добром, дамблдорском. Рядом стоял того же стиля двухместный диванчик с бледно-кремовыми кожаными подушками, но на нем никто не сидел. Зато двое дозорных примостились на полу у ног Кэрол. Одна — Минди Скиллинг, глядящий на Кэрол влажными от восхищения глазами. Второй — женоподобный мальчик с коротко стриженными светлыми волосами, девчачьими губками и большим ножом Боуи на поясе. Почти все в лагере звали его Боуи, только Харпер не знала точно, из-за ножа или из-за того, что он походил на Зиги Стардоста. Он посмотрел на входящих из-под розовых нависающих век. Харпер никак не ожидал увидеть здесь и Гилберта Клайна, однако он сидел на низком каменном парапете у камина. По уголькам юркали красные червячки, тепла очаг давал немного. Мороз расчертил оконные стекла алмазными ромбиками. Харпер словно вошла в пещеру позади застывшего водопада. Джейми Клоуз плотно захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной.